Радио Зазеркалье.
Колючая проволока, нервная охрана, дышащие на ладан строения и решетки на окнах. Если так где-то есть, то явно не в московском психоневрологическом интернате номер 30. Он находится в Битцевском парке, окруженный забором, покрытым граффити в виде лесных пейзажей. 4 корпуса с евроремонтом и красивым интерьером соединяют с собой переходы, чтобы людям не надо было выходить на заснеженную улицу. Везде чисто, светло и просторно. Кто же имеет право здесь жить? Спросим начальника юридического отдела Анастасию Шерстобитову.
Наше учреждение предназначено для оказания услуг стационарного социального обслуживания на условиях постоянного временного сроком до 6 месяцев или 5-дневного проживания граждан пожилого возраста, страдающими психическими расстройствами и инвалидами первой и второй групп вследствие психических расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Директор интерната Алексей Мишин дает мне в спутники заведующую социально-реабилитационным отделением Инну Овечкину и заведующую социально-психологическим отделением Анну Сивачеву. Втроем мы начинаем путь по коридорам интерната. Первым делом идем в лечебно-трудовые мастерские. Если в больнице Алексеева собирают корпуса пиротехнических гранат, то здесь, в просторных цехах, делают искусственные цветы, а также пакуют по шарикам бахилы. Этот труд оплачивается на издельной основе.
Сколько у вас времени уходит на один цветок?
3 минуты.
Работа сложная вообще?
Нет.
Непосредственно вы, сколько вы цветов за смену делаете?
В мешке 1500 у нас выходит. В мешке, то есть в пакетике.
Это всего после смены?
Нет, больше делаем, больше.
Ну а вы непосредственно сколько делаете в день?
Так это, если разобраться...
И вы не считали?
Я не считал, ну много-много.
Аня, а вы сколько за смену делаете?
Они не умеют считать.
Вам, так понимаю, что-то выплачивают еще за это, да?
Да, зарплаты, пенсии.
Это вот оплата, да так.
У вас сколько в среднем выходит за месяц?
5.
5 тысяч?
Да.
Они у вас хранятся непосредственно?
Да.
Где-нибудь
да,
в сейфе, может, там под контролем врачей? Или вы сами под свой надзор?
Мы сами.
А за вашу работу в ЛПМ какие-то деньги получаете?
Вы знаете, копейки.
Сколько?
В месяц, рублей 180, это самое большое, вот что я получала.
На руки деньги дают лишь дееспособным обитателям. Тех же, кого суд лишил дееспособности, то есть свободы, самостоятельно реализовывать свои права и обязанности, опекает интернат. И просто так деньги им не дают.
Недееспособные деньги на руки не получают. Им переходят на лицевой счет, зарплата поступает.
С помощью социального работника, значит, они пишут заявление, социальный работник снимает эти деньги, и у нас существует чековая отчетность. Вот эту чековую отчетность социальный работник предоставляет бухгалтерию.
Но покупают они сами.
Они вместе с социальным работником покупают,
да,
и показывают, что хотят купить, и покупают то, что они хотят.
Деление на дееспособных и недееспособных является определяющим для интерната. Некоторые дееспособные устраиваются прямо здесь на работу в качестве санитаров, уборщиц, работают на кухне, а вот Николай Немтинов умудрился даже устроиться по специальности.
Я здесь работаю плотником.
А вы работаете плотником? Вы не пациент?
Нет, почему? Я здесь такой же проживающий, просто мы здесь как работаем на штатников.
И вам за это доплачивают?
Да, мне платят.
Сколько примерно?
15 тысяч.
Это вся вот зарплата плюс пенсия.
Вместо с пенсией получается 18 400.
А вы дееспособны?
Да, дееспособна, вторая группа.
Контроль за деньгами недееспособных в ПНИ нередко становится поводом для недовольства жителей персоналом. Корреспондент радио «Зазеркалье» Маша Бесфамильная некогда была волонтером в другом интернате и сталкивалась с этим.
Пациенты обижались на свое руководство интернатовское там за то, что пенсии они не могли свои как толком добиться, как-то ими полностью распоряжаться. То есть это люди, да, они живут в интернате, и они в этом интернате полностью под опекой интерната.
Еще одним определяющим различием между дее- и недееспособными является возможность выхода на улицу. В 30-м интернате для подопечных проводят регулярные прогулки и не только, поясняет директор Алексей Мишин.
3 круга существуют. Первый круг. Человек находится в отделении. Его состояние психическое и физическое стабильное, что определяет лечащий врач, то он может выйти из своего отделения на территорию интерната. Погулять, походить, прийти там в актовый зал, в спортивный зал, поучаствовать в различных мероприятиях. Второе, если он просит его отпустить, к примеру, в церковь, не хочет ему в нашу домой уходить, хочет он сходить на улицу Днепропетровскую, в храм Живоначальной Троицы. Если нет никаких противопоказаний психических и физических, мы знаем, что человек не потеряется, то он может самостоятельно пойти в церковь или поехать со своим родственником естественно, по согласованию с ним. Еще надо различать, что все-таки у нас есть небольшая, но существует разница между дееспособными и недееспособными. Если это дееспособный человек, его психическое и физическое состояние позволяет ему выходить из учреждения, то у него есть существующий пропуск. По недееспособным здесь сложнее ситуация. Я не могу сказать, что недееспособные из нашего учреждения не выходят. Выходят. Но в основном это организованные поездки. Или пришли родственники, мама пришла, говорит, вот я хочу, чтобы он со мной был в течение там, недели в отпуске. Пожалуйста, пишет заявление, если психическое и физическое состояние позволяет, то, пожалуйста, человек может находиться в отпуске.
Вот что было страшно для меня, то, что эти люди, ну, пациентам получается, они не имели выхода. То есть жара, лето, они могли выйти на улицу, либо когда их куда-то персонал ведет, что бывало крайне редко, либо вот когда приехали мы волонтеры, и вплоть до того, что я помню, когда как вот жаловались наши подопечные, что вот целую неделю, пока мы не приехали, ну, вот мы, волонтеры, к ним не пришли, они сидели в заперти. Никуда не уходили. Потом, ну, то есть получается, что как бы вроде не больница, а место, где люди живут. Вот ты дома можешь, допустим, войти и выйти, да, спокойно. А там все на ключах, да, и люди не могут вот так. Захотел пойти погулять и пошел.
Среди жителей интерната есть спортсмены, в том числе паралимпийские чемпионы. Некоторым из них, таким как девушка Аня, позволяется не только ездить в одиночку на тренировки, но и посещать учебные заведения типа вечерней школы.
Сама ездила, это ездила вот в Сокольнике.
У вас свободный выход?
Да.
И вы в одиночку-то ездите, никто с вами не ходит, не следит, чтобы там.
Нет, я сама ездила, я дорогу запомнила, поэтому там нас тренер тренирует. А я в школу хожу, работаю сестрой-хозяйкой, санитаркой-уборщицей. Планирую учиться на повара.
А есть такая возможность, тут же вопрос к вам. Человек говорит, что планирует на повар пойти учиться.
Есть, конечно, и в школу они ходят, потому да. Что вот сотрудники интерната всячески способствуют повышению уровня знаний проживающих. Каждый год у нас проходит комиссии для того, чтобы все новопроживающие прошли и пошли снова учиться. Или заново учиться, если до этого они не имеют образования. Потому что многие ребята, которые к нам приходят, ДДИ, например, да, или из других интернатов, они не владеют навыками чтения письма.
Их там не учили?
По разным причинам. И не могут, и не учили, и не обращались. Поэтому если есть такая возможность у человека обучаться, она во всех интернатах, конечно, есть.
Но вы же говорили, что не учили сами.
По-разному бывает. Кто-то просто не изъявляет желание учиться, да, и здесь уже зависит от сотрудников интерната. Они стимулируют это желание или нет. Кто-то не хочет или не может учиться.
Интернат работает не только с теми, кто живет здесь постоянно. Гордостью 30-го ПНИ является отделение дневного пребывания, то есть дневной стационар. Им заведует психолог Инна Пильник.
В ОДП дети, ну я их так называю, получатели услуг все пришли из дому. Это ребята, которые после специализированных школ, после специализированных каких-то учебных заведений не могли себя найти. И по 7-8 лет...
Не устроились на работу?
Да, не наустроились на работу. По 7-8 лет они находились просто дома в одиночестве. И благодаря отделению дневного пребывания они себе здесь нашли друзей. Они стали общаться. Главная цель нашего отделения дневного пребывания заключается в том, чтобы ребята общались, раскрепостились, чтобы они смогли жить в этом социуме. К нам приходят инвалиды 1, 2, 3 группы. Раньше у нас была только 2 и 3 группа. Сейчас есть ребята с 1 группы и видны результаты.
А с какой территории они приходят?
Неважно, не имеет значения, с любого конца Москвы.
Это платно или?
У нас это все бесплатно. У нас никаких
оплат. А как попасть?
Как попасть? Просто, пожалуйста, приходите, собирайте все документы. В данный момент у нас по списку 26 человек. Но если есть желание, пожалуйста.
Впрочем, дневным стационаром москвича не удивишь. Такие отделения есть во многих больницах и ПНД, но можно получать помощь от интерната даже на дому, что является спасением для многих одиноких душевнобольных. По их заявлению приходит комиссия и определяет, нужны ли для человека по закону определенные услуги.
У каждого человека свои потребности. Кому-то нужно просто-напросто принести соответствующие продукты. Да? Кому-то нужно сделать какую-то медицинскую манипуляцию, к примеру, перевязку. Кому-то нужно сделать внутримышечную инъекцию. Это тоже могут сделать наши сотрудники. Медсестры, которые работают в патронажном отделении. Есть социальные работники, которые приходят, интересуются, что не хватает вам сейчас. И если это входит в перечень тех услуг, которые мы можем предоставить, мы это оказываем.